Так вот, тема, значит, зачем нужно православие? Вы обратили внимание, какая постановка вопроса? Она очень соответствует психологии современного человека. Когда ему говорят, а вот этого не хотели бы? Он говорит, а зачем это мне нужно? Ну, может, вот это? Да нет, это мне не нужно. То есть вы чувствуете подход очень такой прагматический. То есть мы все оцениваем с точки зрения полезности. То есть, а что это мне даст? И вот сейчас, когда мы все с вами находимся перед лицом, я бы сказал, очень необычной обстановки. Обстановки, которой в России, пожалуй, никогда не было. Обстановки, когда стерлись идейные и идеологические границы между Россией и западным миром. Посмотрите, они стерлись. Теперь любые идеи у нас свободно здесь не только проходят, но и пропагандируются. Причем, чем они более разрушительны для нашей веры, для нашей культуры, для нашего просто обычного даже существования, тем, оказывается, большими возможностями и средствами располагают они. Мы видим просто какой-то мощный поток. Уже Советский Союз разрушен как государство. Осталась Россия. В каком положении находится Россия, не мне вам говорить. Но государство наше остается. Оно есть. Оно еще существует. И вы знаете уже, что некоторые идеологи на Западе совершенно откровенно заявляют, мы уже сделали почти все. Осталось только одно. Еще остается их, русских, церковь. Она еще держит их. Это последний оплот. Так вот, в связи с этим в нашу страну, как вы знаете, прибыло огромное количество миссионеров разных вер, в смысле религий, разных конфессий, то есть различных протестантских, сектантских и прочих, и католических направлений. Очень много. Причем, представьте себе, что это люди, которые у нас здесь ведут свою миссионерскую деятельность, располагают огромнейшими средствами. Откуда они эти средства? Ну, конечно, с Запада. Есть специальные центры, которые финансируют их и предоставляют им и тем самым огромные возможности для пропаганды. Так вот, перед лицом вот этого мощного, я бы сказал, напора пропаганды, пропаганды различных религий, отличных от нашей веры, различных идей и идеологий, все насущнее встает вопрос для очень многих людей. Какой вопрос? Россия всегда жила православием. Россия как государство. Вот не так давно уже отмечали тысячелетие крещения Руси. И перед лицом вот этой пропаганды все чаще пытаются поставить вопрос, а зачем нужно православие? Может, оно и вообще не нужно? Что оно дает человеку? Что оно дает? Что оно дает народу? Зачем оно? Вот я просто объясняю, чем вызвана вот эта постановка вопроса. Вы знаете, когда мы говорим о нужности или ненужности чего-либо, то мы всегда из чего исходим? Вот человек строит дом, так, деревянный дом, хочет, чтобы там не было ничего, никакого железа, никакого бетона, а ему вдруг предлагают бетонные плиты. Нужны они? Он говорит, нет. Мне нужен, или, допустим, ему нужно столько-то материала, а ему предлагают в 10 раз больше. Он говорит, мне это не нужно. То есть всегда, когда вопрос ставится, а нужно ли то или другое, это оценивается с точки зрения цели. К чему мы стремимся? Что мы хотим сделать? Что мы хотим? Поэтому, оказывается, первый вопрос, перед которым мы стоим, для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, зачем нужно православие, это нужно понять, а что мы хотим? А ради чего мы живем? Я живу, он живет, она живет, мы живем. К чему мы стремимся? Вы знаете, удивительный психологический такой факт. Мы рассуждаем о чем угодно. О политике, о деньгах, о рынках. О чем не говорим только? О культуре, об искусстве, об образовании. Но как мало мы говорим, как мало мы задумываемся насчет самого главного. А зачем вообще я живу? А зачем я живу? Я работаю, чтобы есть и пить? Ну хорошо, хорошо, ты ешь и пьешь. А дальше-то что? Зачем я живу, если смерть является уделом каждого человека? Неужели трудно поставить этот вопрос? Но вы знаете, получается точно так, как в басне Крылова. Помните, в кунсткамере ходил, увидел и букашек, и червячков, и бабочек, и комаров, а слона-то я и не приметил. Так вот и здесь самый такой главный вопрос. Вопрос о том, зачем я живу, он остается в тени. Его нужно прежде решить. И только когда мы решим этот вопрос, тогда мы поймем, нужно нам православие или оно не нужно. И здесь я вам скажу два принципиальных варианта. Один вариант, который, кстати, сейчас все с большей силой пропагандируется и внедряется буквально в сознание, внушается даже, не столько даже аргументируется, потому что аргументы здесь очень трудно найти, а идет мощная машина пропаганды и внушения. Один вариант. Какой этот вариант? Не думайте о том, зачем вы живете. Думайте о другом. Как добыть больше денег? Как попасть вот туда? Как попасть сюда? Как приобрести то? Как приобрести это? И так далее. Только это. Весь план интереса, весь план жизни только здесь. И не смейте думать, что эта жизнь кончается, и в любой момент сегодня ты жив, а через час тебя нет. Посмотрите наше кладбище. Как они помолодели, какой ужас. Раньше событием было, умирает старый человек, чтобы молодой умереть. Что такое? Об этом многие годы говорили. Что случилось? Сейчас как будто идет и косит всех. Не случайно это. Если хотите, Бог, который есть, прямо нам указывает, не пора ли задуматься о самом главном. Ты приобретаешь сейчас то, то и то, думаешь, о, Бог знает о чем, а тебя завтра не будет. Один смысл жизни в чем состоит? Бери здесь все, что можешь. Что из этого следует? Вы подумайте только. Забвение, забвение о том, что может быть, а вдруг Бог есть, а вдруг вечная жизнь есть. Забвение это приводит к самым страшным отрицательным последствиям в жизни любого человека. Подумайте только, если я живу один раз, никакой души нет, никакого Бога нет, что дальше? Что дальше? Хватай. Схватил. И как щука ее выбросили из воды. Вот один смысл, который насаждается сейчас с огромной силой, который очень хорошо на телевидении, одним словом выражается – алчность. Какой ужас! Какое отвратительное даже само слово, невероятное. И это всюду пропагандируется. При этом рисуются картины, мыльные пузыри так называемой легкой жизни. Жизнь – это игрушка буквально. Вам курорты – вам там развлечения, вам наслаждения. Как будто вся жизнь здесь. Забудьте, что есть третье измерение. К чему приводит эта жизнь? Это увлечение уже давным-давно понято всем человечеством, всеми, если хотите, религиями и философиями. Все об этом. Вот, например, Кант, это, может быть, если кто учился в институтах, те знают, это такой великий германский философ, 18-го столетия, он говорил так. Чем больше просвещенный разум думает о наслаждении жизнью, тем меньше он получает счастья и удовлетворения в этой жизни. Я вам скажу, что западная цивилизация, которая вся стала вот на эту платформу, на эту почву, к чему сейчас приходит. Вообще результаты, статистика даже западной жизни, перед лицом которой мы буквально как нищие живем, кажется, там все есть, говорит об удивительных вещах. Вот, например, у нас на конференции в Финляндии, я помню, один выступал и говорил, сейчас более половины жителей Запада, где религия фактически стала нулевая, более половины жителей Запада сейчас потеряли смысл жизни, разочаровываются. Все есть, ну а дальше что? А дальше что? И ничего. Все, кажется, есть. И более итог, не просто ничего, а есть его ничего. Все есть, но скоро я умру. Я все это потеряю? Какой ужас! Недаром, когда я прочитал один случай, очень интересный, с американской миллиардершей, которая, умирая, попросила принести ей любимые платья. Ей пронесли. Она взялась за это платье, сжала его, и дух ее отлетел. Не смогли рожать. Так и пришлось вырезать этот кусок и хоронить ее с этим куском платья. Ох, как цепляется за то, что непременно отдашь ты человеку, хочешь или не хочешь. И чем больше имеешь, тем больше потеряешь. Чем выше поднялся, тем больнее будет тебе падать. В общем, я что хочу сказать, что Русь никогда не жила этим идеалом. Это удивительное дело. Вы обратите внимание, кто читает русскую литературу, кто знаком с историей, вы знаете, любопытный, вот какой факт обращает на себя внимание. Русский человек с уважением относился к богатым, знатным, к царю, вельможам, кланяется. А вы посмотрите, кого больше всех любил? Блаженных, юродивых. Кажется, ненормальных на первый взгляд. Вы обратите внимание, поразительная любовь была к кому? К тем, кто находится на самой низшей социальной ступени жизни. Больше всего. Чем жила Русь? Ведь недаром ее называли Святая Русь. Совсем вовсе не потому, не подумайте, что она была действительно святая. Что угодно у нас всегда было. Грехи всегда были и есть. Все было. Не поэтому ее называли святой. Совсем по другой причине. Что наш человек, как бы он ни жил, а в душе своей все равно он держит вот этот огонечек. Светлячок у него горит. Чего? Чего? Помнит он. Совесть у него говорит. Огонь ощущения горит того, что есть ведь и другая жизнь. Я не то делаю, как должно жить. Я совсем не тот человек. Есть осознание своей вот этой недолжности, своей, если хотите, нравственной несостоятельности. Об этом очень хорошо, знаете, писал в свое время Иван Васильевич Кириевский. Это один из сподвижников Хомякова и основателей славянофильского движения в XIX веке. Он писал так. «Чем отличается русский человек от западного?» И объяснял, прям очень интересно, он писал. Говорит, западный человек всегда доволен своим состоянием. Не материальным, а нравственным. Он всегда доволен. И единственное только, что ему недостает, о чем он, может быть, страдает и волнуется, это то, что он не может представить себя всему миру и сказать, посмотрите, каким надо быть. Каким? Как я. Я вот много мне приходилось ездить по загранице, и я убедился, насколько же точную характеристику дал Иван Васильевич Кириевский. Он много жил за границей, и он прекрасно это знает. Действительно так. Чем отличается русский человек, говорит он? Тем, что он всегда осознает и видит, насколько он не тот, кем он должен бы быть в нравственном отношении. Насколько он не тот. Русский человек наш чувствует не то. Русь называлась святой. По той причине, что у нас было ощущение этой святости, и оно еще остается. И мы чувствуем, что мы не те. И мы знаем, что мы не те. У нас раскрыт этот потолок. Там закрыт. И нам сейчас хотят закрыть его. Нет никакого смысла жизни, кроме вот этих вот земного мгновения. От нас хотят закрыть третье измерение. Измерение, если хотите, движение к небу, к Богу. Если есть Бог и есть вечная жизнь, то есть жизнь личности не прекращается по смерти, тогда нужно подумать, каков смысл человеческой жизни. Сейчас столько вышло разнообразной, причем серьезной литературы, посвященной проблеме загробной жизни. Особенно сейчас очень много фактов в связи с реанимацией человека, когда человек умирает. Его вновь возвращают. Множество любопытнейших фактов, интереснейших. Причем писатели часто сообщают эти факты независимо друг от друга. Оказывается, одни и те же люди переживают, что происходит с ним. Очень интересно, я вам скажу. Вот одна из наиболее интересных таких книг, может быть, это американского доктора Роулингза, да, «За порогом смерти», который пишет о том, что переживают самоубийцы. Интересные, какие страдания переживает, оказывается, там личность. Он пытается привести к жизни одного человека, и тот ему кричит: «Не прекращайте, доктор!» А доктор чуть ли ему ребра не ломает. Ну, приходится массаж такой сильный делать, да, что у него бывали случаи. Обычно пациенты кричат: «Доктор, прекратите!» Здесь, наоборот, «Доктор, не прекращайте!» Потом, придя в себя, он говорит: «Я не могу вам передать, какие мучения приходится переносить там». И вот он описывает множество случаев достоверных вполне. Причем он говорит, что не только он сам, а его коллеги сообщают ему то же самое. Оказывается, что переживает человек там. Оказывается, те посмертные состояния, о которых давно говорилось, но которые отметали как бредни и сказки, оказались теперь научным фактом. То есть мы стоим, знаете, вот прямо перед реальностью. Оказывается, не нужно думать, что, умерев, сбросив тело, я, личность, перестаю существовать. Это ложь, которую пытались столкнуть нам. Человек, оказывается, существо, не прекращающее своей жизни. Это форма жизни. Сама природа же нам напоминает об этом. Посмотрите на гусеницу. Ползает гусеница, так, все ползает. Вдруг потом смотрим, что такое? Она сделала себе гроб и закуклилась. Все, нет гусеницы. Правда, что потом-то происходит, совершенно потрясающе. Эта гусеница, побыв в гробу, закуклившись, вылетает оттуда необыкновенным махаоном, прекрасной бабочкой. Сама природа показывает даже нам, что ожидает человека. Оказывается, есть вечная жизнь для человека. И это уже совсем меняет наш смысл и нашу цель нашего существования. Совсем меняет. Вот с этой точки зрения мы тогда и должны посмотреть, зачем нужно православие. Вот с этой точки зрения. Когда мы говорим о нужности, то в данном случае мы говорим о том, что оно дает мне. Может ли оно способствовать мне в этой вечной жизни или нет? Что оно, если хотите, я даже и так могу сказать, что дает православие уже здесь, в этой жизни. Да, и вот здесь мы, если хотите, находим те вещи, на которые нельзя не обратить внимания. Что дает православие человеку? Прежде всего, посмотрите, православие говорит о том, что человек – это не обезьяна. Я потому говорю об этом, что сколько времени, сколько десятилетий, да уж не десятилетий, пытаются внушить людям, что вы обезьяны, и произошли вы от обезьяны. А теперь, когда появились компьютеры, сказали: ну, с компьютером в голове. Поэтому живите как обезьяны. И не думайте вы ни о какой там нравственности. Думайте только о выгоде. Обезьяны вы, понятно? А мы, кто это проповедует? Мы люди. А вы обезьяны. Что такое обезьяны? Скоты. Вы посмотрите, с какой силой воплощается в жизнь принцип, принцип разнуздать людей, чтобы взнуздать их. Идет буквально разнуздывание людей. Что о чем говорит православие? Оно говорит, берегитесь, как огня, человек, в тебе, да, есть и та часть твоего существа, которая действительно напоминает и соответствует животному миру. Но ты человек, и не желудок должен над тобой господствовать, а ты над желудком. Ух, как интересно. Так я живу для того, чтобы есть, или ем для того, чтобы жить? Мне все время внушают, ты живешь для того, чтобы есть, пить и больше ничего, чтобы потом помереть. Христианство говорит, нет, извини, ты человек. Кто такой человек? Что она говорит? Я скажу, здесь мы находим вещи просто удивительные. Один из святых отцов православной церкви говорит так, Бог стал человеком, речь идет об Иисусе Христе, чтобы человек стал, знаете кем? Богом. Мы призваны оказывать божественному достоинству. Божественному достоинству. Это же уже мы вот подчас не понимаем даже смысла этих слов. Что такое к божественному достоинству призван человек? Что это означает? Христианство говорит, что первичным началом, самым главным в человеке, это является его духовная сторона жизни, а вовсе не телесная. Что достоинство человека свидетельствуется его чем? Его нравственным состоянием. И при этом на что обращает внимание христианство и говорит, нет и не может быть счастья у того человека, который хочет его построить на несчастье другого человека. Как пример противоположный приведу вам. Американский миллиардер Рокфеллер, проповедуя в воскресной школе, обращаю ваше внимание, воскресная школа, говорит, американскую розу во всем ее великолепии и благоухании можно вырастить, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Вы слышите, какой принцип? Принцип. И как он называет это? И это есть закон природы и закон Божий. Вы слышите, какую веру несет он? Оказывается, законом Божьим является беспощадное уничтожение всех слабых вокруг себя для того, чтобы мне оказаться более сильным. Он забыл только сказать, что через час найдется еще более сильный. Я окажусь более слабым, которого также беспощадно обрежут, как я обрезал других. Безумство. Какого Бога он проповедует? Правда, понятно? Кто проповедует эту ненависть к слабым, ненависть к нищим, ненависть к обездоленным, ненависть к неспособным? Дьявол. Христианство же говорит, любите не только этих слабых и нищих и убогих. Говорит, если кто даже чашу воды напоит вот этого последнего человека, тот меня, мне этот человек дает, то есть самому Христу. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть. Христианство призывает к подлинному достоинству человеческой личности. Говорит, человек, блаженны чистые сердцем. Подумайте только. Блаженны алчущие и жаждущие правды, а не корысти. Христианство проповедует высший принцип, в конце концов. Принцип, на котором только может и строиться человеческие отношения. Оно говорит о необходимости таких поступков в отношении других людей, которые всюду и на всех языках называются любовью. Речь идет даже не о чувстве. Чувство – это, может быть, трудно. Я сразу говорю, трудно возлюбить врага, то есть чувством, чтобы иметь чувство любви к нему. К этому не призывает. Это дело последующее. Поступай к нему справедливо, к этому человеку, хотя бы он был врагом твоим. Ибо справедливость, если хотите, это есть первый шаг того, что мы можем назвать любовью. Вот о чем говорит христианство. И вот православие, оно как раз настаивает на этом. Вы вспомните в связи с этим, если кто читал Евангелие, то должны легко это вспомнить. Когда Христос только что выходил на проповедь, перед этим Он 40 дней и ночей провел в пустыне, постясь. И вы помните, что в конце, как Он был искушаем сатаной. Я вам скажу насчет этих искушений. Сколько литературы написано, философской литературы, нравственной литературы. Вообще это поразительные вещи, насколько глубоко они вскрывают природу человека и природу тех основных, я бы сказал, заблуждений и искушений, перед которыми стоит каждая личность. 40 дней. Что ему дьявол говорит? Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Первое искушение. О чем мы думаем? Помните, римлян? Хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ. Хлеба, то есть материального достатка и изобилия. Что ответил Христос? Он не сказал, что мне не надо хлеба. Нет. Он сказал другое. Поразительно, как православие проходит точно между вот этими двумя искушениями. Говорит, не одним хлебом, то есть не только хлебом будет жив человек. И тем самым и отверг это искушение. Не хлеб первичен для человека. Не одним хлебом он будет жить. Да, хлеб нужен? Да, нужен, он говорит. И научил учеников молиться, «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Христианство не отвергает необходимость этого для человека, но говорит, смотри, не это первое, к чему ты должен стремиться. Есть вещи более высокого порядка. Не единым хлебом будет жив человек. А посмотрите дальше, какие искушения? Какие дальше? Ведь сатана предлагает ему броситься с крыла храма вниз. Что это значит? И говорит, ангел же понесут тебя на руках. Он отвергает и это. Говорит, не искушай Господа Бога твоего. Как часто как часто мы пытаемся сделать что-то такое, а ничего, авось, как получится. А может, Бог поможет. Господь к чему призывает сам Христос? Не искушай Бога. Когда мы обратимся к святоотеческому наследию, они говорят, нет добродетели, нет добра, и не может быть добра там, где нет рассудительности, разумности. Разумно подходите к жизни. Никаких авось, никаких надежды, Бог меня спасет и так далее. Разумно надо подходить, рассудительно. Действительно, не искушай Господа Бога твоего. Помните третье искушение? Опять сатана говорит, взяв его, как там написано, высокую гору, и показал ему все царства мира во всем их блеске. И говорит ему, если ты поклонишься мне, все это будет твоим. Интересно, кто устоит перед этим? Вы чувствуете, какое искушение? И оно надвигается на каждого человека. Как часто мы продаем свою совесть, если хотите, свое человеческое достоинство, какое там за царство мира, за ничто продаем мы. Недаром есть еще в Ветхом Завете образ, да, когда Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. С тех пор и пошло это выражение. Как часто мы продаем, перед каким искушением мы стоим. И так мы думаем мы о том, что мы не животные с человеческими лицами, что, оказывается, вечность предстоит нам, что здесь мы только сдаем экзамен, готовимся к этому экзамену, что затем перед нами откроется эта реальность реальной жизни, реальность реальной жизни, этой будущей жизни, где мы уже пойдем туда, к чему мы стремимся здесь. Вы слышите? Подобное познается подобным. Христианство, православие говорит о том, что такое вот эти вот все страсти. Страсть гордыни, страсть алчности. Что они такое? Как важно понять это. Оказывается, все страсти, что называется в церкви страстями, очень хорошо выражаются они через познание этимологии этого слова. Страсть от слова «страдание». Оказывается, любая страсть несет в себе, вот, несет в себе страдание. Страдание. Это же тысячи примеров можно привести, как любая страсть к чему приводит. Посмотрите, что угодно. Жадность ли, разврат ли, что угодно. Тщеславие. Посмотрите, как страдают люди. Попробуйте вы артисту не похлопайте. Все, бедный. И вот тут же кондрашка, наверное, хватит. Что вы? Это же невозможно. Любая страсть несет в себе страдания. Только отдайся ей, человек, и тогда узнаешь, что с тобой будет. Каждый грех, говорит православие, это есть та рана, который себе наносит человек. Я оскорбил другого человека, да? Я нанес рану себе прежде всего. Я возненавидел другого человека. Я наношу рану себе. Да и каждый знает. Когда мы кипим каким-нибудь гневом, яростью, кто страдает? Ну, конечно, я страдаю. Ну, конечно, я страдаю. Кто же? Каждый грех, оказывается, несет в себе страдания. Что открывает православие? Грех – это не просто так. Мы там обижаем Господа Бога. Бога невозможно обидеть. Бог потому и предупреждает нас от грехов, потому и дал то, что мы называем заповедями. Заповедями. Потому, что Он есть любовь и предупреждает нас. Не делай, пожалуйста, этого. Не лги. Не лги. Ты вонзаешь себе нож в бок. Не воруй. Не завидуй, не блуди, ты этим себя калечишь. Предупреждает, как мать предупреждает ребенка, так Бог предупреждает человека. Вот что такое является грехом. Вы знаете, вот где-нибудь в науке делается открытие, там дают всякие премии, там Нобелевские премии и прочее, о нем пишут, кричат. Вы подумайте, какая великая истина открывается православием. Грех – это не пугало. Так? Это не выдумка, которые хотят пугать людей, а грех – это предупреждение, когда нам говорят о грехе. Предупреждение, человек, берегись, не делай этого, чтобы тебе не было хуже. У одного из святых православной церкви есть такое выражение. Всякое незаконное наслаждение, послушайте, интерес, незаконное наслаждение – влечет за собою вторичные страдания. То есть стократные страдания влечет за собою. Действительно, так оно и есть. Посмотрите, человек, одно дело, человек выпил рюмку вина, а другое он выпил пол-литра или литр. И что с ним бедным потом? Сам же страдает. Как начинает курить, посмотрите. Наверное, многие свидетелями были. Особенно девчонки. Блин, зеленые, их тошнит, не знают, куда деваться. А как же не курить-то? А то вдруг буду не... Ну, как же? На меня посмотрят. Что творится? И ради чего же это? Еще раз повторяю. Христианство, православие сказало великую истину, которую надо помнить. Человек не грешим. То есть человек, веди себя так, как положено. Не греши. Не причиняй себе зла. Не ходи по острым гвоздям. Не садись на раскаленную сковороду. Не пей соляную кислоту. Вот что такое заповеди Божии. Не приказ, не угроза. А если хотите, церковь, православие умоляет человека. Не делай ты себе этого. Не лицемерь, не лги и так далее. Вот какие дают указания церковь, православие человеку. А посмотрите на другой момент. Вот у всех бывают переживания. Сколько угодно. У всех бывают болезни, скорби, что называется общим словом скорби. Подумайте, как по-разному можно относиться к ним, к этим скорбям. Для человека, у которого нет Бога и нет вечности, причина скорбей где? Ну, или вот заболел, не знаю почему, как случилось. Или если какие-то по работе и прочем, значит, кто-то меня подсидел, кто-то на меня наговорил, что-то случилось, и все это случается как? Как это случается? Не знаю почему, или кто-то такое мне сделал. А особенно, представьте, родился человек вдруг больным, больным совсем, уродом каким-нибудь, и что? И что, если нет ни Бога, ни вечности, ничего нет? Какой смысл, скажите, в этом? Никакой бессмыслицы и больше ничего. И отчаяние. Что говорит христианство? Ничто не совершается с человеком без причины, которая заключена в самом человеке. Все, что совершается с ним, обусловлено его внутренним духовным состоянием. И оно совершается не просто, а совершается так, как мы в церкви слышим, по промыслу Божию. То есть, все это есть наилучшее средство, с помощью которого, если человек разумен, он может избежать гораздо больших зол. Сама наша жизнь, она свидетельствует нам об истинности этих вещей, сам образ нашей этой жизни. Посмотрите, у человека болезнь. Можно по-разному к ней отнестись. Можно пить, знаете ли, более утоляющие какие-нибудь сильные средства. И все. И говорят, увы, на том было и скончание. А можно операцию сделать. Оперировать человека больно? Да. Хочешь сидеть в больницу? Нет. Но попробуйте вы, когда у вас острый аппендицит, не пойти в больницу, а начать более утоляющие лекарства пить. Что будет? Вот здесь мы понимаем. Оказывается, даже большие страдания, как кажется, приводят нас к чему? К здоровью, к исцелению, к оздоровлению. Христианство вот так и смотрит и говорит, что все болезни, которые совершаются с нами, все неприятности, все скорби и прочее, это есть не наказание Бога, не месть Бога по отношению к нам за наши грехи и за наши, может быть, преступления, а это есть, во-первых, следствие нашего духовного состояния и та милость, если хотите, любовь Божия по отношению к нам, которая и проявляется вот в этих неприятностях. Бог, говорит православие, есть врач, врач премудрый и любящий нас врач, и который посылает наиболее оптимальные средства, вспомоществующие нам в нашей жизни. То есть христианство предлагает человеку смотреть на все с точки зрения вечной жизни. Вы слышите? Вечной жизни, а не сиюминутных каких-то интересов, выгод или преимуществ. Человек, помни, ты существо, предназначенное к Царству Божию, предназначенное к тому, чтобы быть божеством, а не просто вот тем жалким существом, которое, к сожалению, очень часто мы представляемся собой сейчас. Вот о чем говорит православие. Оно дает нам, оказывается, мужество в перенесении любых неприятностей, которые происходят здесь. Я знаю, что это есть необходимые средства. Это есть акт божественной любви, а не какой-то случайности, не каких-то злых людей. Не кто-то просто меня подставил. Люди делают что-то мне? Делают. Кто они есть? Орудие промысла Божия. Часто даже не понимающие, что они, оказывается, приносят мне благо, а не зло, как они думают. Ничто без воли Божией не может мне сделать причинить зла. Ничто. У Исаака Сирина, одного из святых, великолепно сказано. Он говорит, никакая тварь, никакой другой человек, никакие бесы и дьяволы не могут причинить человеку ни малейшего зла без попущения Божие. Попущение же Божие обусловлено целиком и полностью нашим духовным состоянием. Образно говоря, есть аппендицит, надо делать операцию. Есть болезнь на сердце подчас такие, когда говорят «или-или, 50 на 50, не знаем, но другого выхода нет, как только операция». Вот оказывается, что православие какой дает нам взгляд на жизнь. Если хотите, оно вселяет нам что? Ну, оптимизм просто, некую радость. Православие говорит, что Царство Божие внутри нас есть. То сокровище, которое мы ищем, счастье, к сожалению, ищем его где? Вне себя. Мое счастье в чем? Вот найти хорошую работу, хороший заработок, иметь вот такой-то дом, иметь машину, иметь то-то-то, и этот перечень бесконечен. Бедный человек. В Евангелии есть очень хорошая притча о богаче, который вот так рассуждал, и ему голос: «В эту же ночь истяжут душу твою из тебя». Что говорит христианство? Царство Божие, счастье не вне нас находится. Оно находится внутри каждого человека, в его душе, в его сердце. В чем оно состоит? Как оно приобретается? Это Царство Божие, оказывается, состоит в мире души, в любви человека к другим людям, в очищении души от всякого греха. Вот в чем состоит, оказывается, счастье. Царство Божие внутри человека находится. И тот, кто хочет его получить, этот человек должен следовать элементарным нормам, нормам христианской нравственности. Чем более он следует этому, тем больше он получает. В качестве примера вот приведу вам, я его часто привожу, этот пример. Был такой, вот, знаете, монастырь, Оптинский монастырь, может быть, слышали. И вот его в 20-х годах его закрывали. И вот последнего старца Никона Беляева там арестовали, обрили, остригли, одели в какой-то тулуп, сорвали с него священные одежды, посадили его в тюрьму, посадили, как всегда, так, со шпаной, в общем, с такими людьми. Так. И вот он оттуда пишет, все-таки письма все-таки проходили иногда. И вот одно из его писем, и там строки. Строки, которые потрясли и тех, кто получил это письмо, и, я вам скажу, до сих пор поражает. Что он пишет там, в этом письме? «Счастью моему нет предела». «Счастью моему нет предела». А я приведу случай другой. Вот я в академии учился, 4-й курс академии. У нас преподавал ныне покойный профессор Алексей Остапов. Однажды он приходит к нам на лекцию и начинает лекцию совершенно необычно. Говорит: вот вчера я был в Москве, был в патриархии, я выхожу оттуда, и встречается мне мужчина один. Я, говорит, был в рясе с крестом, и этот мужчина, говорит, начал так меня оскорблять, так меня ругать. Говорит, я сначала даже вздрогнул. И потом, говорит, я вдруг вспомнил, так он же меня ругает-то, он же меня ж не знает. Он же меня ругает только за то, что увидел, что я священник. И говорит, когда я это вспомнил, что я, оказывается, вот терплю вот это негодяйство, если хотите, только за имя Христова, он просто чуть не заплакал, говорит нам, я готов был целовать этого человека. Такая радость меня охватила, такая любовь к этому человеку, меня охватило мое сердце, говорит, мне Бог дал пережить в своей жизни это. Я благодарю Бога. Что такое? Какую радость дает это претерпение, какой хоть маленькой скорби за любовь ко Христу, за верность своей церкви, за то священство, в котором я был. Я помню, нас, студентов, это, знаете, очень так поразило и тронуло, как, когда он рассказал, об этом эпизоде из своей жизни. Действительно, мы даже не представляем, что, оказывается, счастье, что такое счастье? Это радость сердца, это радость души, это радость. Это радость. Но радость может быть разная. Мы знаем, какие подчас бывают радости, после которых человек чуть ли петлю на шею не одевает. Христианство говорит о том, что, оказывается, в нашей душе есть радость, которая может раскрыться, стать вечным состоянием души человека. Вечным состоянием. Вы, вот, если кто читал вот, «Жития святых» некоторых, вот я сейчас посмотрел книгу, очень интересную, есть Зосима Верховский, такой был, он скончался в 1833 году. Я поразился чем? Удивительно, вот подумайте, как это можно? 30 лет они жили, он жил вместе с своим старцем, кельи находились на расстоянии там десятков метров, они общались только очень-очень редко, так? Жили в тайге, в сибирской тайге непроходимой. Вообще, когда подумаешь только об этих условиях жизни, как люди могут здесь быть? Это же невозможно. Причем читаешь, удивительно разумные люди, светлый ум, какая чистота. Как это можно объяснить, скажите? Как можно объяснить, когда мы читаем вдруг в мученическом акте великомученика Евстратия, когда с него сдирали живого кожу, вдруг он в этот момент вдруг воскликнул, как написано, «Эти мучения – суть радость рабам твоим». Вот то, что рассказал отец Алексей Остапов, наш профессор, да, на лекции, он дает нам возможность понять, оказывается, какой источник радости, какой источник этого счастья, если хотите. Царство Божие лежит в душе человека. Православие открывает это и говорит, человек, ничего у тебя я не отнимаю. Ешь ты, человек, пожалуйста, живи в достатке, пожалуйста, никакого греха в этом нет. Ешь, но не объедайся, не превращай пищу в какой-то предмет и смысл своей жизни. Пей, не напивайся, не губи ты себя. Женись, выходи замуж, но не развратничай. Христианство ничего не отнимает у человека в этой жизни, вы понимаете? Сам Христос же своим первым чудом что сделал? На свадьбе был, вы слышите? Пришел на свадьбу. И не думайте, что он сидел там в углу и поносил, и осуждал всех. Греховодники тут поют и танцуют и пьют. Ничего подобного. Он участвовал во всем этом. Воду в вино притворил. А не вино в воду, как можно было бы подумать. Мол, аскет такой. Вы слышите, христианство не отнимает радости жизни. Радости каких? Которые находятся в рамках нравственного достоинства человека. Ничего не отнимает. Поэтому, когда нам говорят, вот там церковь, придумала там эти, то, другое, третье. Ничего подобного. Вы посмотрите, как жили наши деревни. Вот вспоминают еще, вот, конечно, уже старого поколения почти не осталось, какое веселье было. Это не угарное веселье. Это не какой-то страшный угар, который сейчас можно подчас видеть. Это на многих концертах и дискотеках, да, когда люди просто с ума сходят. Вот доводят до сумасшествия буквально почти людей. И это называется весельем. Какие были великолепные хороводы, какие были танцы, какие были изумительные песни. Как это было? Это просто красота же была. Вот сейчас иногда фольклор нам дает некоторые представления об этих вещах. Какова жизнь была общенародной? Детей всех воспитывали. Самое страшное было сказать о ребенке, что он что-то сделал, да сказать родителям. Ты лучше сосед скажи, только не говори папе и маме. А теперь как? Не сметь моего ребенка, я сам или сама знаю. Вместо того, чтобы поблагодарить, что сказали, что ребенок себя ведет не так, мы обрушиваемся. На носу у меня вот такой волдырь вскочил, мне сказали, у вас волдырь, я говорю, не сметь, это изюминка великолепная у меня на носу. До чего мы дошли? До дикого какого-то самолюбия. Вот смотрите, как православие освещало всю нашу культуру. Какое искусство было, чем оно наполнено. Недаром все говорили что, о русской литературе, что она исполнена чем? Исполнена проповедью любви к человеку. То, что прямо противоположно от современному западному наплыву этой мрази, которая идет сейчас на русскую землю. Я скажу так, что без православия едва ли мы сможем что-либо сделать. Без православия погибнет русский народ. Недаром Достоевский говорил, русский – это значит православный. И тот, кто православный, я вам скажу, только он может быть действительно настоящим русским. Православие необходимо нам, как воздух. Его надо держаться. Ну, спасибо, извините, я долго очень говорил. Если вопросы, пожалуйста, какие можно устно, можно записочки.
Алексей Ильич, почему на святке и на пасхальной неделе не постятся перед причастием?
Мы, наверное, забыли о сути поста. Пост – это воздержание. А мы сказали, пост – это значит что? Не есть мясо, но намяться картошки так, что потом продохнуть не могу. И это называется пост. Верно, на святках, на пасхальной, верно, можно есть, и все разрешается, так? Но как есть? Если мы хотим причаститься, то, пожалуйста, поменьше надо съесть. Надо есть так, чтобы еще, выйдя из-за стола, еще хотелось есть. Вот. Поэтому пост в этом смысле, пост в этом воздержании, как воздержание, совсем не отменяется. И кто это придумал? Речь только о характере пищи, может быть. Но пост не отменяется. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Неужели мы достигли такого высокого уровня духовной жизни, что уже не можем потерпеть святок, чтобы здесь не причащаться? Обязательно надо на святках. Целый рождественский пост – нет, давайте нам еще святки. Ой-ой-ой. Вот я только что приводил сейчас вам Зосима Верховский. Да? Это святой, преподобный. Вы знаете, сколько раз они причащались? Один раз в год к ним приезжал священник, к нему, к Зосиме и к старцу Василиску. Так? Один раз. Так? И три раза к ним приезжал священник в году, а один раз в год они выезжали, приходили в храм. 4 раза в году причащались. Я вам скажу, что дело-то не в количестве раз, а в подготовленности к причастию. Поэтому вот особенно сейчас это все шире и шире входит в практику причащения на Пасху и на Рождество. Вы знаете, я каждый год причащаюсь на Пасху. Я шучу. Какая тут исповедь? Говорят, можно без исповеди. Какая подготовка? Скажите, покажите мне человека, который молится на Пасху. Ой, я бы им прям туфлю поцеловал бы. Никто не молится. Только есть Христос воскресе, только хождение это, и так далее. Суета, хождение, крики, никто не молится. Неужели такой день надо выбрать для причастия? Причастие требует, вы знаете, какой внимательности, подготовки, молитвы. А здесь что такое? Вот это все, идем мы по западному образцу. Там уже давно перестали исповедоваться, причаются так себе запросто, сидят на месте колено на колено. Я присутствовал уже, видел. И мы скоро уже так, как здорово, давайте причащаться. И все это под флагом того, как же все должны, извините, причастие – это сильное лекарство, о котором апостол Павел пишет. Кто ест, то есть вкушает или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Почему-то об этом нас не предупреждают, интересно. Иоанн Златоуст описывая тайную вечерю и говоря о том, что как Христос подал кусок Иуде Искариотскому, говорит, это был не просто кусок, Это было причастие, с которым в Иуду вошел сатана. Не хотим ли мы так причаститься? Во что мы превращаем? В какой-то, знаете, подошел раз, причастился. С каким благоговением, с какой подготовленностью, сосредоточенностью надо подходить. А тут на Пасху крик, шум, гам, Боже мой, что творится. Ходит, толкается, Христос воскресе, воистину воскресе. И идет, как хорошо, подошли. А что из этого будет? Для этого есть Великий пост. Кто мешает причаститься? И сколько раз? Для этого есть Страстная неделя, есть Великий четверг. Также и Рождество. Смотрите, сколько. Специальное время, время поста. Нет. Нас именно прям как толкают, как искушение какое-то. Вот. Обязательно надо еще на святках обязательно надо поговеть. Когда можно не поститься. Понимаете, красота-то какая. Вы чувствуете? Нет-нет, я никогда не сознаюсь, что я поэтому причащаюсь. Никогда не сознаюсь, что нет поста. На самом деле, тут можно не попаститься и причаститься. А результат какой? Оттого многие из вас болеют и умирают. Надо это помнить, слова апостола.
Конец света зависит от самих людей, насколько они этого достойны или не достойны.
Ну, общий закон, который устанавливает христианство, что все внешние события нашей жизни, как личные, так и общественные, и всенародные, и всемирной жизни, обусловлены нашим внутренним духовным состоянием. Помните Ниневия? Уже Господь определил и сказал Ионе пророку, еще 3 дня – и Ниневия будет уничтожена. Иди и скажи им. Иона пророк ходил 3 дня по этому городу. А ниневитяне, знаете, что сделали? Сам царь сбросил с себя царские одежды, объявил по всему городу этому царству, объявил пост великий. 3 дня ничего не есть, не пить. Посыпал главу свою пеплом. Было принесено такое покаяние, что потрясающее. И Бог помиловал Ниневию. И не погибла Ниневия. Почему, когда Христа спрашивали о том, когда это будет, помните, когда это будет? Он сказал, никто этого не знает, ни Сын Человеческий, только Отец Мой Небесный. Что это за слова? Он говорит, что все это обусловлено не каким-то предписанным со стороны Бога сроком. Вот такой-то 2021 год, 22 сентября. Нет, нет, обусловлено чем? Нами, людьми, человечеством, нашим духовным состоянием. Помните, когда погиб Содом и Гоморра? Помните, после чего уже дошло, что называется, до верха. Все, конец. Тогда и погибло. Так и здесь, да, это будет обусловлено, конечно, нашим, то есть не только личным, а обусловлено всечеловеческим духовным опытом. Посмотрите, сейчас все человечество к чему стремится. Дай нам благо на земле, и только на земле. И только на земле. Никакого Бога не надо. Европейская конституция уже даже не упомянула о христианстве, как той религии, на которой созидалась европейская цивилизация. Вы подумайте, кто сейчас творцы этой конституции. Вы слышите? Кто же творцы этой конституции? Вот. Понимаете? Если даже слово христианство, сейчас всюду Рождество, вы обратили внимание? Поздравляем вас с Новым годом и с Рождеством. Кого? Рождеством чего? Ах, Нового года Рождество. А, ну спасибо. Вы слышите? Как, причем ловко. Не Рождеством Христовым, а Рождеством. Америка, Запад. Это и к нам уже, и сейчас вот тоже едешь. С Новым годом и Рождеством. Каким Рождеством? Мы все идем откуда? От Христа. Христос становится нам не нужен. Скоро всему человечеству нужен будет антихрист, а не Христос, который даст, как кажется, этот величайший обманщик, даст, кажется, так называемое благо на земле, от которого люди будут стонать, стенять, да, от этого ужаса.
Почему Пасха каждый год в разные числа? Почему Рождество Христово в нашей стране отмечается 7 января, а в других странах уже отмечается сейчас?
Видите, это все связано с очень древней традицией в отношении Пасхи, по которой высчитывалась Пасха. Очень древняя. Это была так называемая Александрийская Пасхалия. И вот православные церкви пока остаются на этой пасхалии. Она связана там с определенными расчетами. Просто определенные там расчеты. Вот. И она остается. Западные церкви, католическая, там, протестантская церковь. Из православных только одна финская, финляндская церковь. Вот, празднуют Пасху иначе, так? В отношении Рождества тут связано со стилем. Со стилем. Новый и старый стиль. Об этом, о стиле идут, в общем, всегда шли и идут, в общем, постоянные дискуссии. Дело в том, что тут связано с вычислением продолжительности года. Сколько этот год продолжается. Но вот по исчислению, да, которое является новым, так, считается, что старое исчисление, вот старое, так, то оно отстает на 13 дней. Ну, вот так. Возможно, что это так и действительно и есть. Это так и есть. Но традиция у нас такова, что мы продолжаем, в общем, праздновать и отмечать по старому стилю. То есть не считаемся вот с этим, с новым календарем. Ничего церковного здесь нет. Это чисто вещи, ну, я бы сказал, такого, ну, чисто вещи расчетов. Но изменить у нас это невозможно. Хотя я скажу, что почти все православные церкви перешли на новый стиль. Православные церкви. Кроме Иерусалимской, Русской, Грузинской. Не помню, Сербской перешла или нет. И все. Остальные все православные церкви, они по новому стилю празднуют. Никакого церковного значения это не имеет. Но имеет огромное психологическое значение. Если бы сейчас, например, наш там синод и собор наш объявил бы, что переходим на новый стиль, то у нас сейчас бы начался точно такой раскол, который был в 17 веке. Мы, к сожалению, вот наши, мы русские, мы иначе устроены, чем греки, например, чем румыны, там поляки, да, и так далее, финны, которые это приняли совершенно спокойно. Это же дело не догматов, не нравственного учения. Это чисто внешняя сторона. Мы не примем. Помните картину Боярни Морозовой с двумя перстами? Вот так и мы будем. Да здравствует старый стиль. И умрем за него. Вот, поэтому мы обсуждали этот вопрос. Обсуждали, нам предлагали. И мы единогласно, вся вот наша комиссия, не собор, а комиссия, которая обсуждала это, мы единогласно решили, нельзя этого делать. Будет раскол. Только по этой причине. И поэтому мы остаемся при старом стиле.
Алексей Ильич, ну у них же разумнее все получилось. Да? Они же вначале празднуют, а мы что, грешим Новый год, а потом Рождество.
Ну, знаете что, невелика уж тут беда-то. Можно ведь и Новый год отметить уж без барашка. Правда же? Можно с рыбкой, да, вот так.
Это очень тяготит, интеллигенцию.
А почему интеллигенцию?
Тяготит, аж хочется тоже Новый год, дети, справить Новый год по-настоящему тоже.
Нет, ну вот по-настоящему, что значит? Все связано только с желудком, ведь и больше ничего. Остальное же все можно. И интеллигенция, ну я думаю, там простой народ, а тут интеллигенции, духовные, и вдруг желудок побеждает в интеллигенции. Я не поверю никогда в это. А что, дети? А детям почему же? А почему нельзя? Почему обязательно детям мясо должно? Ну, дайте детям молочное, что ли.
А почему вы считаете, что раскол у нас будет?
А это не считаю, а знаю. Если вы поговорите с очень многими, вы сразу поймете. Вот даже вот здесь, если провести сейчас бы, наверное, голосование, то, думаю, да, здесь значительное число бы людей сказали, нет, да здравствуй, старый стиль. И все. Ну, что вы, это серьезная вещь. Что вы? Для нашего народа вот эти внешние вещи, они подчас куда важнее всяких внутренних. Попробуйте пойти с крестным ходом не в ту сторону. Вас съедят живьем. Ну что вы? Креститься двумя перстами или тремя? Что вы? Преподобный Сергий, скорее всего, я не знаю, конечно, но крестился, наверное, двумя. Преподобный Серафим – тремя. Древние христиане – пятью. Разве в этом суть, сколькими перстами? Важно крест на себя полагать. Но мы-то что, на костер пойдем? Теперь за три перста, Боярны и Морозы за два. Такова наша психология, и мы не можем не считаться с этой психологией. Церковь не должна ничего делать такого, что может вызвать взрыв. Взрыв и раскол. Нельзя. Это будет нехорошо. Вот по этой причине. Только по этой причине. А уж Новый год, я думаю, же отпраздновать, ну, можно, можно без барашка. Надо постараться, по крайней мере. Вот так. Пожалуйста, выпейте шампанского, поставьте конфеты. Вот. Купите что-нибудь, икры купите. Ну, красный, потому что не черный, да. Рыбки, пожалуйста, фрукты, конфеты. Ой, как можно хорошо встретить Новый год. Вот, например, это почему я так говорю? Я сам так делаю. Вот в чем дело. И совсем, оказывается, не нужно вот этих всех у такого громадного стола какой-то со всякими яствами. Да на ночь есть нехорошо, к тому же много.
Алексей, можно вопрос?
Ну, конечно.
Вы говорили про то, что западное население потеряло смысл жизни. Не кажется ли вам, что у нас его просто отнимают смысл?
Кажется. Кажется. Вы правы. Да. Там я просто говорю о чем. Он приводил, этот докладчик, статистику. Он говорит, статистика. Говорит, что больше половины людей на Западе потеряла, утратила какое-то уныние, тоска, отчаяние. Отсюда суицид развивается. У нас, конечно. С чего я начал? Нет границ. Петр Первый прорубил окно в Европу. Господин Ельцин разрушил всю стену. А теперь все к нам идет. Все. Ничего удивительного нет. И единственной защитой, которая еще остается у нас, которая еще остается, это действительно православие. Оно еще держит эти нравственные нормы. Оно называет вещи своими именами. Оно решительно встает на пути всяких вот этих меньшинств, это ужасно. Хотят нашу семью уничтожить и уничтожают буквально. Все извращают буквально. Еще православие стоит. Вот, вот это единственное, действительно, о чем можно еще говорить. Еще есть некое удерживающее начало.
Предание земле захоронение умершего обязательно или, возможно, кремация?
Я думаю, вот так. Не имеет это никакого значения с христианской точки зрения. Слышите? Многие святые говорили, выбросьте мое тело на растерзание зверям. Нил Сорский сказал, так похоронить, чтобы меня никто не видел, так и не знают, где похоронен. Святые относились, это же прах и больше ничего. Слышите? С церковной, христианской точки зрения это не имеет никакого значения для усопшего, для участи его души. Но, опять но, точно как со старым стилем. У нас очень велика традиция такова. У нас традиции предания земле захоронения вот таким образом. В Индии, напротив, там традиция именно сжигать человека. Другая. Если не сжигать, то бросить Ганг, например, где крокодилы съедят, если совсем бедные. Или есть башня молчания, ужасные, кстати, там грифы сидят с этими голыми шеями, с огромными головами, клювами. Куда бедных покойников, которые ну, никто не может похоронить, бросают эту башню, туда сбрасывают, и эти грифы налетают, это терзает там. Это есть уже прах. Поэтому в данном случае я хочу сказать об одном только. Никакого церковного, никакого духовного, никакого религиозного значения не имеет как. Это имеет значение чистой традиции.
Алексей Ильич, объясните, пожалуйста, природу возникновения мыслей у человека. Говорят, мозг отвечает только за работу разных органов.
Ну, дело в том, что я вам скажу, что уже давно это открыто и сейчас является элементарным научным, подчеркиваю, фактом, что мозг – это не источник наших мыслей, а только телефонная станция. Знаете, телефонная станция что делает? Она только передает. информацию. Говорят там другие. Так и мозг наш. Он не источник. Не он источник, оказывается, наших мыслей. Что же является источником? Три их есть. Три источника, ну что ли, наших мыслей человеческих, вот, которые возникают у нас. Три источника называют. Первый источник – это действительно наш. Наш, человеческий. Где он находится? Речь идет не даже не о физическом органе. Нет физического органа, который бы был ответственен или был источником мысли. Потому что не физический орган производит мысли. Этим органом является душа человеческая. То есть личность. Вы скажете, где находится душа человеческая? Во всем теле. Источником, средоточием этой души является сердце. Сердце не орган, который качает кровь. А сердце как центр души, как центр чувствующий, переживающий. Здесь, кстати, находится и то, что мы называем, что ли, мудростью, что ли, человека. Первым источником наших мыслей, их большинство приходит откуда? Вот от нас самих. Чем они порождаются? Нашим образом жизни, нашим интересом, целью нашей жизни, вот, нашей нравственностью и так далее. Вот это первый основной источник. Но есть еще два источника, против которых, я вам скажу, невозможно возражать, поскольку фактов огромное количество. Два эти такие источника. Один источник – это действительно бесы. Потому что подчас человек ощущает, такое приходит в голову, что никогда во веки веков самому не придет. Буквально дьявольские вещи. Особенно посмотрите вот на бесноватых людей. Вы увидите, что там происходит. Действительно, бесовское внушение – это факт. И человек, который не защищен от них, он может очень сильно страдать. Я говорю, чем не защищен? Верую в Бога. И верую, Господи, что без Тебя ничего и никто не может ко мне прикоснуться, и никто не может со мной сделать. Поэтому совет в отношении всех этих мыслей один и решительный. Не вступать в контакт с этими мыслями. Тут же отбрасывать. Очень опасно вступить. Говорят так, увяз коготок, вся птичка попалась. Поэтому, когда приходят мысли злые, злые, отвратительные и прочие, не разговаривать с ними. Именно не разговаривать, вы слышите? Мысли мне приходят, кажется, у меня. Нет, нет, не разговаривай с ними. Не ты это, а тебе это предлагают, эту пакость. Это второй источник. И третий, который, к сожалению, мы тоже как-то не всегда осознаем и, так сказать, не всегда это понимаем, да. Это действительно мысли от Бога. Или говорят от ангела-хранителя. Есть и это. И опыт личной жизни, наблюдение за собой может нас нам показать это и убедить в этом. Вот три источника тех мыслей, которые приходят к нам.
Что ненормального в церковной жизни нашей церкви? И что должны делать миряне, чтобы нормализовать церковную жизнь?
Ой, вы знаете, ну что мы в нашей среде будем говорить в этих вещах? Нет ничего на свете, никакого общества, никакого человека нет, который был бы абсолютно нормален. Христос бы не приходил в мир, если бы все было нормально. Все ненормально. И мы каждый ненормальны. И если мы на себя хоть немножко посмотрим, мы увидим, насколько мы ненормальны. Чего только в нашей душе творится. Вот. Ушла до поведения. Тут мы еще умеем скрывать. И чем умнее, тем более ловко он все скрывает. А если бы взять бы и открыть это, так тогда, знаете, наверное, сквозь яму провалится человек. Вот насколько мы нормальные. Так и в церкви тоже. Что такое в церкви? Вот мы все, если кто тут верующий, вот мы все и есть церковь. Какова она? Правда, не будем публично называть, вскрывать свою душу. Было сначала христианство в первом веке. Сначала публично каялись. Потом увидели, это вредно. Прекратили публичную исповедь, То есть, вот когда я прямо говорю, что я делал, прекратили. Потому что оказалось, это послужило не пользе, а вреду. Вот мы с вами и церковь. Представляете? Мы с вами церковь. Придет архиерей, совсем уже будет церковь. И что у нас? Есть нормально мы или нет? Ой, Господи, я даже такого слова боюсь сказать, что нормально. Где там нормальность? Ужас один. Но есть и церковь-организация. Церковь как организация. То есть это патриархии, там отделы патриархии и так далее. Они работают как организация. И здесь, как и в любой организации, есть и то, и сё. Ну что вы, сколько вот сейчас синод идет, опять разбирают там проблемы. Ну, то есть не сейчас, сейчас уже окончился, наверное. Ну да, сегодня в смысле. Всегда проблем полно. Конечно, очень много. Вы видите церковные пения, например. Вы знаете, сколько ведется дискуссий. Что богослужение – это концерт или все-таки богослужение? В одних случаях поют действительно замечательно. Вот сейчас я был на Афоне, там, понимаете, службы ночные, ночью. Никакого электричества, горят только свечи, тишина. Хор, что называется, монашеский поет, совершенно спокойно. Обстановка умиротворенная, такая все. Действительно, кто захочет помолиться, обстановка вполне благоприятствует этому. А то зайдете в храм, вам тут такое дадут, что с потолка там штукатурка летит, чуть ли своды да, не распадаются. То есть настоящие концерты зададут. Многие возражают против этого. Я, например, сколько лет преподаю в академии, столько лет борюсь с этим. Но бесплодно, безрезультатно. Ничего не помогает. Все уже знают, да, но что я воюю постоянно. Вот, пожалуйста, проблема. Проблема пения. Правда же, серьезная? Я считаю, что очень серьезная. Потому что в зависимости от атмосферы в храме, и человек будет или молиться, или на концерте присутствовать. Вот в чем дело-то. Вот, и есть еще целый ряд других проблем. Ну, я сейчас, знаете ли, ну, не хочу называть. Их много. Есть они. Что миряне могут сделать? Миряне могут это что-то делать. Но прежде всего, конечно, они должны немножечко посмотреть на себя. Вы знаете, есть у Серафима Саровского есть вот такая фраза. Говорит, учить других – это все равно, что бросать камешки с колокольни. А самому сделать – это таскать эти камешки туда, наверх колокольни. Вот так и здесь. Заметить недостатки проще, исправить их гораздо сложнее. И первое, с чего должны, конечно, начинать мы, ну, не только миряне, и духовенство точно так же, это стараться хоть немножко жить по-христиански. По-христиански, потому что до тех пор, пока мы не будем вести христианской жизни, ничего мы не исправим. Это все будет, знаете, только на время, что такое сделаем, но опять же располземся. Ну, представьте, я не люблю молиться в храме, мне неинтересно в храме. Какое мне нужно пение? Концерты, конечно. Концерты нужны. Вот тут еще ничего. Ух, дали. Ух, ух, спели как. Вы куда идете? Да на все нужны Рахманинова. Не на все нужны. А на все нужно Рахманина. Рахманин – это ну, композитор известный, который написал музыку на всенушную. Идет человек не на всенушную помолиться, а идет на что? На концерт, который будет совершаться в храме Рахманинова. Вы понимаете, какие вещи? Или Чайковский написал, например, литургию. Все вот песнопения, которые там есть, Чайковский написал. «Господи, помилуй же, херувимы», да, «Милость мира», да. Идет человек куда? На литургию Чайковского. В какой храм? Да вон Косьмы, там, и Дамиана, или кого-нибудь еще. Он идет куда? Он идет развлекаться, а не молиться. Однажды, я помню, в каком нашем собрании один американец говорит, «У нас в церкви все должно развлекать». Иначе что же такое? Тогда зачем тогда ходить в церковь? Я помню, сначала было изумился, потом рот закрыл. Хотел сказать, потом рот закрыл. Думаю, у нас сколько угодно этого, когда мы ищем в храме не место, где я могу немножечко хоть подумать о себе, правильно ли я живу, хоть немного помолиться, покаяться, хоть перед Богом, а иду куда? Развлечься. Или по обычаю, надо же сходить. Воскресный день или праздник, ну, надо сходить. Вот это беда. Да. Так что вот с чего, мне кажется, должны бы начинать мы. Да. Просто узнать надо немножко, что такое христианская жизнь, как нужно себя, как, что нужно делать. Что это такое молиться? Что это такое, например? Что это молиться? Бога себе вообразить, там, ангелов, архангелов, да. Молиться о том, Господи, дай мне машину новую откупить получше, да. Или что такое? О чем молиться-то? Понимаете, надо же это узнать. А о чем можно молиться? Или дай мне лучше устроиться на работу, или поступить в институт, выйти замуж или жениться. О чем молиться-то? Вот это же очень важно же узнать. О чем говорит церковь молиться? Оказывается, церковь говорит интересные вещи. Говорит, не беспокойся, голубчик. Господь Бог уже все знает, что ты хочешь. Все знает. Более того, и знает, как что лучше для тебя сделать. Поэтому, если ты хочешь действительно получить какое-то благо, имеющее для тебя вечное значение, а не только сейчас, скажи, Господи, помилуй, я узнаю свои грехи. И да будет Твоя, Господи, воля, а не моя. Вот оказывается как. Оказывается, как нужно молиться-то. А не дай мне то, другое, третье, десятое. Как часто к святым обращаются. Я вот однажды вот так перед лицом зала, только гораздо больше, очень грозно спросил, кому нужно молиться от пьянства? Все хором ответили, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской, Владимирской или Иверской иконой Божьей Матери. Ничего не поможет тогда. Все сразу поняли, до чего мы дошли. До чего мы докатились, простите, называются православные. Оказывается, у нас не одна Божья Матерь. Оказывается, мы уже не Божьей Матери молимся, а иконе. То, в чем обвиняют нас протестанты. В данном случае прям попали в точку. Уже Божьей Матери нечего к ней обращаться. Надо неупиваемые чаши. Вот что мы делаем. Вот так. Я привожу пример. Вот оказывается, что миряне прежде всего могли бы сделать. Ну, а дальше уже, я вам скажу, в зависимости от того, кем является мирянин. Одно дело является там он там студентом или там директором какого-то производства или школы. Другое дело, он является богословом, который занимается этими проблемами церковной жизни. Потому что вы же понимаете, что беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И беда, коли человек, ну просто ясно же, который не может же понимать по существу этих проблем, вдруг начнет раздавать рецепты, как их лечить. Не врач будет выписывать рецепты. Поэтому каждый должен заниматься своим делом, в том числе и миряне. Есть, которые знакомы с богословием, с церковной жизнью, а они, наверное, могут дать и компетентные уже советы соответствующие. Те, которые этого не знают, по-видимому, все-таки им лучше бы воздержаться. И самое большее, что они должны, с чего начать, это, наверное, получше изучить, ну, познакомиться с христианством получше. Прежде, а не узнав броду, нельзя лезть в воду. Ну вот.
Селич, вы уже говорили о пении, об иконе. Вот еще есть вопрос по поводу, как бы, церковных искусств. Ну, в частности, и живопись, и иконопись, мирская и церковная. Может быть, несколько слов.
Дело в том, что, вы знаете, когда смотришь на икону, ну, настоящую только икону, так, просто поражаешься. Это же потрясающее какое-то изобретение. Просто потрясающее. Как она возникла? Вот чисто так рационально, знаете, даже себе трудно представить. Ну, хорошо, писали бы, так сказать, ну, придумай, какой там, каким был Иисус Христос, ну, и писали бы его. Какая там Божья Матерь? Писали какую-то женщину. Или там такого-то другого святого. Нет. Это же не портреты. Икона совсем не портрет. Вы обратили внимание? Кажется, человек, я говорю, настоящей иконе. Это кажется все, вот подписано даже все. Но мы понимаем, что это что-то, это нереальное. Это не фотография и не попытка изобразить реального вот такого человека. Здесь что-то дается другое. Что же другое дается? Есть лицо, а есть лик. Лик Это вот то духовное содержание человека, которое иконописец выражает или передает через эти внешние изобразительные средства. Лик передается. Напишите его портрет. Вы будете молиться на Марью Ивановну? Извините, пожалуйста, это же моя знакомая. Какая это Божья Матерь? Понимаете разницу? Кстати, начиная с 13-го, примерно 14 века, на Западе, тогда еще была католическая церковь одна, да, икона исчезает. Начинаются портреты. Портреты. Пишут там святое семейство, например, это пишут какого-то князя семью. Только подписывают. Все лица прям вот, он, она, прям семья. Только подписывают. Святое семейство. Иосиф, там, Мария или что-нибудь такое. Портреты. Все вырождается в это. Так называемый реалистический подход к этому. Это не икона совсем. Потому что портрет – это что такое? На портрете передается, хотим мы того или не хотим, но то наша греховная атмосфера, которая присутствует. Лицо – это же что вы? Оно уже о многом говорит человеке. Глаза, зеркало души. Икона не портрет. Так вот, задача иконы состоит в чем? Передать вот это духовно святое содержание, которое именуется ликом. У нас вот иконы. Почему древние иконы ценятся? По этой причине, что они передают лик. Но потом, вот у нас наступила эпоха очень сильного влияния западной живописи, и возьмите вот уже 17 век, а особенно там 18, 19 век, когда стали иконы старые выбрасывать, и мы перешли на западный стиль. Лишь в конце 19 века происходит вновь открытие иконы. Вы представляете? Открытие древней русской иконы. Настоящее открытие. Вы не думайте, я говорю это в прямом смысле слова. Шла же борьба с иконами. Заменяли Бог знает чем. Вот. Сейчас я вам скажу, что очень сильная тенденция во многих школах вот именно возвращение к древним традициям. Вот у нас в Академии в Сергием Посаде то же самое. У нас очень хорошая такая традиция. Пишут иконы по древним образцам, стремятся вот к этому. Портретность иконы, портрет и иконы – это совершенно несовместимые вещи. Это совершенно удаляется. Это очень важно понять.
Что вы можете посоветовать человеку, который во многом согласен с учением Церкви, но последний шаг в православной вере не решается сделать, не находя объяснений множеству несправедливостей и скорбей, постигающих добрых и невинных людей?
Ну, вы знаете, в такой общей форме это невозможно ответить. Это нужно говорить конкретно с данным человеком, что является препятствием на его пути. Иногда бывают такие вопросы, которые можно разрешить. Он просто не совсем понимает, не имея достаточно, может быть, образования богословского, и ему можно ответить, разъяснить и убрать эти препятствия. В отношении несправедливости, особенно если он их видит в церковной среде, скажите этому человеку, если почитай историю церкви, и что ты увидишь? Первая несправедливость. Иуда уже предает своего учителя Христа. Что из этого? Что из этого сказать? Какой вывод? Дальше посмотрите, что происходит. Стефана побивает камнями. Дальше начинаются жуткие гонения на христиан. Историк Тацит, например, римский историк, с презрением относящийся к христианам, пишет, Нерон дает свои сады для увеселений, где христиан привязывают к столбам, осмаливают и с наступлением темноты зажигают в качестве факелов. Таково отношение к христианам. Какая справедливость! Если посмотрите дальше, даже когда началась христианская эпоха, Боже мой, сколько терпели святые! Афанасий Великий, который был Александрийским патриархом, он провел гораздо меньше времени на кафедре, чем должен был скрываться в пустынях египетских. И так всю историю. Почитайте в житии Максима Грека, что у нас, сколько он лет провел в заключении, А Филипп, митрополит, которого задушил Малюта Скуратов. Сколько у нас убито людей, Боже мой! Я вам скажу, что лучшие люди, они всегда, как правило, являются страдальцами за истину. У Бальзака, надеюсь, это известное всем имя, французский писатель Бальзак, у него есть замечательная фраза, которая, я помню, меня особенно тронула просто, поразила. «Из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай». Да, страдание за правду, за истину – это поистине самая чистая кровь. И она приносит наибольший урожай. Недаром многие писали о том, что мир стоит не на мудрецах и на сильных, а стоит на ком? На тех, кто часто рассматривается какой-то юродивый, как ничтожный, как нищий. Эти-то юродивые, посмотрите, у Достоевского. Они-то и оказываются теми столпами святыни, на которых строится и держится еще наша жизнь. Я говорю о юродивых не сумасшедших, не подумайте, а о юродивых, которые приняли на себя подвиг юродства. Мы никак не понимаем одной вещи, что, оказывается, святой, один только святой, он может иметь колоссальное влияние на всю окружающую жизнь. И этим, кстати, держалась еще Россия. Вот. Беда, если не будет святых. Но хочу предупредить, что мы, к сожалению, не имея святых, подчас начинаем их выдумывать. Сколько сейчас появляется пакостной, лжедуховной, лжесвятой литературы. Вот сейчас мне на Афоне дарят книгу. «Старец Порфирий Кавса Калевит. Житие и слова». Приезжаю, начинаю открывать. Я глазам своим не верю. С одной стороны, панегирики какие, ох, это святой старец. С другой стороны, что он пишет? Очень просто пишет. Есть два пути к Богу. Один путь – это трудный путь. Борьбы с собой, борьбы с грехом, понуждение себя к добру. Отдай кровь, прими дух. Это трудный путь, но есть легкий путь. Путь любви к Богу. Я им следую и вас призываю к нему. Вы знаете, у меня чуть ли, не знаю, руки опустились просто. Какой ужас! Перечеркивает всю Евангелие. Перечеркивает всю историю церкви. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, говорит Господь. А тут нет, не надо. Не боритесь со злом, пишет он. Не боритесь со страстями. Любите Бога и все. Какая красота! Один к одному с тем величайшим заблуждением, которое поразило западное христианство. Вот вам, пожалуйста, книга называется «Старец Порфирий». Люди берут. Да, как же? Что вы? Будьте, пожалуйста, осторожны. Я просто пользуюсь этим случаем. Сколько сейчас литературы появляется? Это ужасный, так называемый прелестный. Какая-то Юлия там Вознесенская что пишет? Эти свои похождения посмертные. Какие фантазии только. Алексей какой-то пензенский. Там человек, который даже говорить не мог. Но при нем есть та, которая все его понимает. Ничего не говорящего. И она изображает, что она все передает то, что он говорит. Просто идет какая-то, знаете, спекуляция. Зарабатывают просто гигантские деньги. Видимо, впечатление такое, что делают деньги. Вот что делают люди. Какая-то, смотрю, книга Макария «Богом данные». Я читаю, кошмар какой. Ну, хорошо, я обратился к митрополиту и прямо говорю, ваше благословение, смотрите, ужас. Он говорит, нет, я не давал благословения на это. Что только не думайте, поэтому я предупреждаю. Не будьте падки на эти названия. Даже если поставлено благословение такого-то. Он разговаривает сейчас с Владимирским епископом по телефону. Он говорит, да мне, вы знаете, сколько в руки попадает книг впервые, которые я вижу, но на которых написано «по благословению моему». Будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны.
Васильевич, может быть, близко к этому же вопросу. Отношение ваше к книге «Сборник Россия перед вторым пришествием».
Я вам скажу, да, этот автор набрал там все, знаете, как винегрет. Винегрет. Чего только он туда не написал. Вот, поэтому в целом, я вам скажу, эта книга уводит человека от самого главного. От самого главного уводит. От себя. Вы обратите внимание, чем отличается христианство от язычества? Напомните, вовсе не столько отличается вероучением, сколько пониманием человека, где находится суть решения всех вопросов. Язычество видит решение этих вопросов где? Вот в том-то человеке, вот в таких-то делах, вот в таких-то событиях. Что нужно сделать, чтобы избавиться от какой-то болезни? Сходить нужно к тому-то, поставить свечку тому-то, выпить такой-то водички, да, ездить к неупиваемой чаше и так далее. Что говорит христианство? Человек, до тех пор, пока ты не займешься своей душою, ничего ты не получишь. Причина всех наших неустройств и страданий находится где? В нашей душе. Ибо если там нет Бога, какого счастья тогда мы ищем? И какого решения проблем мы ищем? А он говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Христианство все внимание обращает на очищение себя, исправление себя, исцеление себя. А язычник нет. Что мне сделать? Куда сходить? Куда поехать? Что поцеловать? Кому поставить? Чем помазать? Вы слышите? А я... Каким был, таким остался. Видите? Только не тронуть мне самого себя. Только себя. Что сделал? Хоть 10 раз отчитаться. Хоть 1000 раз пособороваться. А сам, каким я был, таким остался. Вот беда-то какая. Вот в этом, к сожалению, наша глубокая ошибка. Вот и здесь тоже. Это там, Россия, да, Россия перед вторым пришествием тоже. Ну, что такое? Вот изображают то-то, 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 то-то. Изображают эти вещи. Все это касается вот этой внешней, чисто внешней, опять-таки, стороны. Там очень много вещей, которые просто неверны. Просто неверны. Это человек, который пишет подчас легенды даже. И свои выдумки передает за действительные факты. К сожалению, увы, что эти книги выходят и какими тиражами.
Васильевич, может быть, объединив вопросы, связанные вот взглядом церкви на власть, государство, патриотизм, свободы и христианские, гражданские, вот такой круг вопросов, может быть, ваше мнение.
В Евангелии есть слова «делающий грех, раб есть греха». Нам это не нравится. Ой, как это не нравится. Я буду бороться за свободу. И после этого, после удачной борьбы за свободу, пойду в ресторан и напьюсь там. Делающий грех, раб есть греха. Проповедуя свободу, сами являются рабами, а не кем-нибудь. Забыли о христианском принципе свободы. До тех пор, пока желудок командует мною, какой я свободный, скажите мне. Смех один. Свободная личность. Солон, один из 7 мудрецов Древней Греции, там были, знаете, 7 мудрецов, говорил так. Только научившийся управлять собою может управлять другими. Можно перефразировать и сказать, только сам освободившийся от рабства своих влечений может действительно помочь освободиться другим. Вы же прекрасно, наверное, понимаете, что никакой свободы на Западе и у нас, никакой демократии никакой нет же. Никакой демократии нет. Это же совершенно очевидно же. Это каждому же понятно. Кого мы выбираем? Кого мы выбираем? Кого нам покажут по телевидению? О ком напишут? Будь человек там хоть 7 пядей во лбу, но если его не показали на экране, да, и не поставили в список, все, никого его и не убирает. Только тех, кто показали. А показывают кого? Чтобы его показали, для этого вы сами понимаете, сколько это надо. Например, в Америке, чтобы президентом стать, там, ну, по крайней мере, миллиард уже, по-моему, что-то гигантские деньги, что-то требуется, да, чтобы он мог стать кандидатом в президенты. Мы идем сейчас по тому же самому пути. То есть, кто же формирует власть? Оказывается, и президентом, и членами Думы могут стать только те люди, о которых сообщат, напишут СМИ. Ясно? Они, оказывается, формируют всю власть. Кто выбирает их? Я выбирает кто? Те, которые, в чьих руках средства массовой информации. Скажите, кто их избирает? Какой народ? Покажите мне, какой народ голосует за то, чтобы он имел эту газету, или этот журнал, или этот телеканал? Кто? На Западе уже давно уже не демократия, а плутократия. Плутос – это греческое слово, которое переводится как богатство. Кто имеет деньги, тот имеет власть. Сейчас же точнее даже сказать, уже теперь можно, кто в чьих руках пресса, средства массовой информации, в тех руках и власть. И если какой-нибудь там Никсон вздумал там сказать не так, вся пресса обрушилась на него – то есть пресса – это средство. Обрушились те, в чьих руках средства. Им не понравился он. Все, импичмент. И так далее. О какой свободе? Какой вы говорите? Кто это может быть избран? Кто? Кто вы такой? И миллионов еще мало. Еще надо, кроме миллионов, еще иметь правильные взгляды. Правильные – это часто, это слово «правильные», в огромных кавычках. Правильно, то есть соответствующие тем, кто обладает этими средствами массовой информации. Свобода. Представьте, вот миллион человек стоит так, и мы даем, пожалуйста, свобода, свобода слова, говорите. Все начинают говорить. Кто их слышит? Кто их слышит? Смешно. Услышат только того, у кого окажется вот такой микрофон, Пидертон. Только его услышат. А вы радуетесь, что вы свободны, можете говорить все и кричите, кричи. Мили-емеля, твоя неделя. Радуйтесь свободе. Все можете говорить. То раньше ничего не могли говорить. Маятник в эту сторону. Теперь можете все говорить. Маятник в другую сторону. И так болтается из одной стороны в другую. А власть реальная. Понятно? Вот какова ситуация. Так что, к сожалению, все... Это все, знаете ли, громкие лозунги, громкие крики. Это свобода, права человека. И кто больше всего кричит? Кто больше всего кричит о воровстве? Воры. Кто больше кричит о свободе? Там, где ее нет никакой. Америка. Кто больше всего о терроризме? Она кричит, Америка, будучи международным террористом. Без ООН, без Совета Безопасности. Она крушит Сербию, крушит Ирак. И кричит «борьба с терроризмом». Замечательно. Это просто изумительно. И почему ничего нельзя сделать? Разрушили Советский Союз. Молодцы. Вот тут сильные, сильные. Не понимая, кстати, что они рубят сук, на котором сидят. Не будет России, не будет и самой Америки. Но этого, к сожалению, американцы сами не понимают. Что они уже рабы, о котором писал очень хорошо Серафим Роуз писал, что мы живем, американец, да, мы живем в заповеднике для идиотов. Но скоро этот заповедник будет разрушен. Замечательно. Умница Серафим Роуз, может быть, знаете этого писателя. Да, он очень сильно писал об этих вещах. Вот так. Так что насчет свободы, свобода чему, весь вопрос-то. Чему свобода? Мы же должны понимать, чему свобода. Почему говорят о свободе внешней, и абсолютно их не интересует свобода нравственная. Вы подумайте только, какой парадокс. Убивать запрещено. Странно. А почему? А если я хочу? Убивать нравственно? Пожалуйста. Пожалуйста, что только вы хотите. Развращение идет буквально вот таких кнопочек, еще маленьких детей. Идет буквально развращение, то есть убийство души. Убийство того, что и делает человека человеком. Это прямо убивается, на корню убивается. Это, кажется, можно. Это, кажется, можно. Убить тело? Нет, 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 это никак нельзя. Вы подумайте, в чьих же руках тогда власть, если разрешается буквально растлевать человечество? Растлевать, например, наш народ полностью. Это что такое за свобода? Это свобода, вы называете? Убийство людей, развращение их душ. С каких же пор? Свобода есть качество положительное. Слышите? Свобода – это нечто положительное. И тогда, когда это не является положительным, то это уже не свобода. Это карикатура на свободу. Карикатура – это издевательство над самим понятием свободы. Вот в чем дело-то. Неужели это трудно? И вот идут только, и крик идет непрерывный. Свобода, права человека. Там нарушаются права человека. А сами нарушают права целых, существование целых народов. Вот беда нашего времени. Лицемерие. Дикое, сатанинское лицемерие. Отсюда можно понять, кто же там подлинные руководители этой страны. Конечно, не Буш. Буш жалкий, жалкая марионетка, которую дергают, и он говорит то, что надо. Вообще, президенты, не только Буш, а президенты. Кеннеди попытался что-то проводить свою политику. Убили. И не просто убили, засекретили. Такое преступление, которое должен знать весь мир, объявили до 2000 какого-то, я не помню, года, все засекречено. Спрашиваю, почему? Что такое за странность? В чем дело? То есть, откроет только тогда, когда уже говорить будет поздно. Вот вам свобода. Смеются над нами, как над малыми детьми.
Все эти перспективы человечества, экологический кризис, христианская экология.
Ну, насчет кризиса я вам скажу уже не своими словами, а скажу словами академика, замечательного академика, действительно умница, человек с мировым именем, это Николай Моисеев, который прямо сказал, что тот кризис, который сейчас охватил человечество, да, он свидетельствует о том, что наш мир скоро погибнет и никогда-нибудь в неопределенном будущем, а уже, возможно, где-то в середине 21 века. Это сказал крупный ученый. Да. Сказал не просто так, взяв с потолка, а есть колоссальные... Я был на заседании президиума, вот конференция была президиум Академии наук организованная, и там выступали академики. Вы знаете, это страшно, о чем они говорят. Что говорят ученые, это страшно, что сейчас происходит с нашей бедной планетой. Мы действительно на грани уже необратимых процессов. Ну, представьте, я один только факт вам приведу. За 20 век в атмосфере увеличилось количество углекислоты примерно на 21%. За это время биота, то есть, растительный мир, практически не откликнулся нисколько. И он пишет, только по одному факту, он говорит, или мы уже перешли грань, или стоим на самой грани, за которыми процессы пойдут необратимые. И уже мы ничего не сделаем. Причем дальше он продолжает. Катастрофа, которая последует за этим, может наступить с такой скоростью, когда вот это вот, знаете, поднимается море, вода, дамба еще держит. И потом, наконец, поднялась и сразу рухнула. С такой скоростью, он пишет, что уже никакими техническими средствами мы остановить ее не сможем. Вот что об экологической катастрофе. Вы говорите, с религиозной точки зрения, христианской, скажу вам, что эта экологическая катастрофа полностью обусловлена чем? Нравственной катастрофой. Вы посмотрите, на что нацелен научно-технический прогресс. Знаете, на что? Он ищет только одного. Ищет хлеба и зрелищ. Вот что мы ищем. Забыли об истине, забыли о Боге, забыли о том, что человек, ты смертен, забыли совершенно об этом. Вот. Как сказал один святой, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот что движет, к сожалению, человечеством. И вот политики, вот я разговаривал с учеными, с высоким, самого высокого ранга, они говорят, политики абсолютно нас не слушают. Как будто нас не существует. Мы говорим, вот же что будет, видите? Ну да, 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 спасибо. Спасибо. И продолжают делать то, что им нужно. Говорят, как будто люди ослепли или как одержимые. Совершенно не слушают. Вот перед чем мы стоим. И христианство утверждает, что причиной этого являются наши ненасытные страсти. Ненасытные буквально. Америка потребляет, например, будучи, составляя 5% населения земного шара, она потребляет, вот забыл я, по-моему, 50% процентов всего потребляемого в мире. Если бы все страны сейчас, это же академик, у него интересная книга, если бы сейчас все страны, все население земного шара стало жить по-американски, то ресурсов всех, которые есть на Земле, хватило бы максимум на 10 лет. И потом смерть. А скажите, какая страна не хочет, какой народ не хочет жить так хорошо, как живут на Западе, скажите? Вы видите, куда мы устремлены? Прямо в пропасть. Мы все хотим так жить. Но через 10 лет же все погибнем. Ну и пусть. Вот наша логика. Пир во время чумы. Чем обусловлен? Полным отвержением христианских начал жизни. Христианских начал жизни. Одни страны богатеют и жареют до невероятности. Одни люди именно таковыми становятся, другие впадают в полную нищету. Где они, эти начала любви, о которых говорит христианство? Попрали их. И вкушаем, закономерно вкушаем, плоды этого попрания. Пожалуйста.
У нас церковь призывает плодиться, рожать. На что же тогда детей своих рожают? На какие муки, если такие катастрофы?
Хорошо. Ну, хорошо, да. Однажды меня попросили встретиться с женщиной, доктором философских наук Института научного атеизма. Наш разговор был очень интересным. Дама, которая мне сказала, что у нее есть дочь. Так. И вот мы с ней дошли до самого главного вопроса. Я говорю, в чем вы видите ваш смысл жизни? Ну, я сказал, что мы видим смысл жизни в вечной жизни. Иначе бессмыслица. Она говорит, нет, а я вижу свой смысл жизни в моей дочери. Я говорю, вы знаете, что вы сказали? Какой ужас вы сказали? Какой? Я говорю, как бы вы назвали того человека, который бы сказал, что он любит вот такого-то и послал бы его на верную смерть, да еще неизвестно какую? При чем тут? Она говорит. Я говорю, вы что, не знаете, что ваша дочь умрет? Вы что, не знали об этом? И вы что, знаете, как она умрет? С атеистической точки зрения вы совершили страшное дело. Вы смысл жизни видите в том, чтобы дать жизнь тому, для того, чтобы предать его смертной казни. С ней чуть ли плохо не стало, конечно, от этого. Да, с атеистической точки зрения – да, а с христианской – нет. каждый рожденный, если Бог благословляет это рождение, каждый рожденный человек – это наследник вечной жизни и вечного блага, который обещал Христос, ради спасения которого Он пришел, и это наследие будет этому человеку. Поэтому радость всегда, почему такая естественная даже радость у матери о рождении ребенка? Это естественно, она сама не знает, что, но это происходит. Да, вот оно, где внутренний тот голос, который говорит, рождается человек в жизнь вечную, а не эту только. А если только эту, тогда какой ужас. Как я объяснил это этой докторице научного атеизма.
Мученик Трифон, отвечая на вопрос, сказал, что у христиан судьбы нет. Они живут промыслом Божиим. В чем заблуждение фатализма?
Ну, дело вот какого рода, что у древних многих, в частности, греческих философов, например, у стоиков, было глубокое убеждение, что каждый человек, жизнь каждого человека уже определена до мельчайших подробностей, и он никуда, и не на одну йоту, он никуда не сможет от нее отклониться. Это был так называемый рок, или фатум, или судьба, как мы говорим. Вот. Вот так. И ничего он не сделает. Христианство решительно отвергло эту обусловленность человеческой жизни и заявило интересную вещь. Очень интересную. Да. Оказывается, судьба человека каждого в очень большой степени находится в его руках. Каким образом? Как это понять? Оказывается, помните, я говорил, что человек – это образ Божий. Человек – это призван быть божеством, пусть с маленькой буквы. Он – Бог. И Господь Бог не может прикоснуться к свободе ни одного человека. Бог уважает нашу свободу. И в наших руках. И мы постоянно это испытываем. Поступить праведно или неправедно поступить. И каждый день, и часто много-много раз в день мы стоим перед выбором. Обмануть или не обмануть? Слукавить или нет? Объесться или воздержаться? И беспрерывно я личность, стою перед выбором. Вы слышите? Постоянно. Итак, ну куда? Так, куда? 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 Я определяю свою судьбу. Напоминаю, что такое грех? Грех – это ходить по гвоздям. Так, ну как сейчас, на сковородочку на горячую сесть или не сесть? Говорят, ух, как это щипание такое приятное. Грех – это рана, которую мы наносим себе. И вот в зависимости от моей свободы, когда я имею свободу выбора, я разрушаю себя или лечу себя и созидаю себя. Основной же принцип христианства какой? Он выражается греческим словом такой – синергия, то есть соработничество. То есть Бог не определяет за меня поступки, я определяю. Бог же является кем? Только тем врачом, который стоит около меня. И знаете, что делает? Стучит человек. Если хочешь, я помогу тебе. Но как ты хочешь. В Апокалипсисе прекрасные это есть слова. Вот я стою у дверей и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. И мы с ним будем пировать. Но кто не откроет, это его дело. Никакой судьбы нет. А есть вот этот промысел Божий. В чем он заключается? В том, что Господь готов помочь каждому человеку, который свободно, с убеждением обращается к Нему. Господи, помилуй меня, исцели меня. Обманул я опять. Опять я сделал то-то и то-то. Христианство, православие предлагает великое дело. Покаяние – это бальзам, с помощью которого можно исцелить любую болезнь. То есть изгладить любой грех. Так мы определяем свою судьбу. С Скажите, что это, предписано на роду ему быть пьяницей или наркоманом, да, что ли? Ну, что за чепуха такая? Да, с точки зрения стоиков, может быть. Мы же прекрасно понимаем, нет этого и быть не может. Ты человек, и те, кто стал пьяницей, знают, как он, были периоды, когда он боролся, когда он стоял на грани. Так, что делать? Пить или не пить дальше? Что делать? Колоться или не колоться дальше? Так же и в любом деле, я говорю, свобода личности признается православием неприкосновенной со стороны Бога. Поэтому мы определяем свою судьбу. Мы ее формируем. Мы. И чем более человек обращается к этому врачу, к Богу, тем больше, чем больше он кается, то есть лечит свои раны, тем более благотворной будет его судьба. Благотворной с точки зрения вечности. Еще раз повторяю. Вы слышите? Еще раз повторяю. С точки зрения вечности, а не этого мимолетного мига. Вот. Бог видит, что нам полезнее. И когда мы поступаем в соответствии с законами нашего бытия, тогда мы и получаем то благо, которому предназначен каждый человек.
В ваших лекциях вы говорили, что было бы неплохо крестить детей в сознательном возрасте. Как же тогда воспитывать ребенка до этого возраста, если родители христиане живут христианской жизнью, а ребенок, получается, нет?
Вот видите, какой неверный вывод. Ребенка надо воспитывать обязательно по-христиански. У Василия Великого родители причислены к лику святых. Папка его тоже, братья и сестры. А вы знаете, когда он крестился? В 30 лет. В 30 лет. Родители были христианами. Что вы? Вы что ж думаете, они его воспитывали в язычестве, что ли? Ничего подобного. Младенец является христианином. Он может одевать крестик. Он может пить и святую воду, и все. И все. Все доступно, кроме причащения. Все ему доступно. А вот креститься, можно вот по-разному к этому относиться. Господь сказал, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. Мы говорим, Господи, ты ошибаешься. Ты ошибаешься. Нет. Кто крестится и веру имеет, тот спасен будет. Ну, конечно, где же Иисусу Христу знать лучше, чем знаем мы? Да. Ничего подобного, мы ничего не лишаем ребенка. И богослужения, и молитвы. Все должно быть. Все должно быть у младенца, если мы хотим действительно ему блага. Вот. А почему я говорю, что древняя практика церкви, всей древней церкви, да, она была таковой, что крестили уже в сознательном возрасте. Вот есть специальный праздник Василия Великого, Григория Богослова, вот, Иоанна Златоуста. Эти три святителя. И вы знаете, все они крестились. 30 лет, 26, 28. И все так. Как же? Потому что знали, что вступить в церковь нельзя бессознательно. Ведь требуется в крещении что? Очень посоветовал, посмотри, что требуется перед крещением? Отречение от сатаны и всех дел его. То есть отречение от всех пакостей, от мерзостей безнравственной жизни. Обещание Богу доброй совести. А скажите, кто из нас здесь сидящих может сказать, вот я ручаюсь вот за этого младенца, что он отречется от сатаны? Ну-ка, назовите мне такого, покажите мне такого мудреца. Кто это поручится? Кто это такой человек, который может поручиться? Никто не может поручиться. А если никто не может, тогда какой же вывод можно сделать? Вот, поэтому все зависит от того, что родители хотят для ребенка. Хотят благо переживания Бога. Ибо пережить Бога, пережить то Царство Божие, которое дает Господь, можно только, конечно, принимая крещение в сознательном возрасте. Тогда я могу пережить. Когда ребенком крестят, то он спрашивает, а меня крестили или нет? Ничего он не помнит, ни от чего он не отрекался, ничего он не обещался. Где твои убеждения? Принятие крещения – это убеждение, это свидетельство о своем убеждении. Простите, даже в партию, когда принимали в Советском Союзе, и то, сколько он был еще кандидатом, а потом принимали. Вот. А здесь мы без всякого вот все делаем. Вот в чем дело. И боимся чего? Ах, как же он умрет младенцем, некрещенным? Что тогда будет? Отвечаю. Святых отцов мы не знаем. Вот беда. Феофан Затворник, которого все знают, пишет, некрещенные дети у Бога не пасынки и не падчерицы, а любимые такие же дети. И у отца моего обители многие суть. Вот как. Ефрем Сирин пишет, что дети эти могут быть выше многих святых и подвижников даже. Дети – это ангелы. Сам Господь, что в Евангелии говорит, «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небожие». Таковых, если указал на детей, есть Царство Небесное. Кто их крестил, на которых он указывал Христос? Тогда и не было даже этого. Мы никак... Нам вот вошла эта мысль, вот это, этого блаженного Августина, этого западного святого, да, вот, который только это говорил. И мы отрицаем всю восточную вот эту практику. Поэтому я что говорю? Пожалуйста, кто как хочет. Я ни в коем случае не отрицаю своей действительности крещения младенцев. Пожалуйста, но знайте, что у ребенка вы отняли переживание великое, которое дается только великим святым, переживание Бога, которое ощущают все крестившиеся во взрослом состоянии. Крестившиеся как? Искренно и по убеждению, неформально. Когда человек подшел, окунули его, и все. Тогда он ничего не переживет. А кто человек искренне по убеждению, тогда он действительно узнает, кто такой Бог, какое это великое благо. Вот почему я говорю об этом. Я просто почему и говорю. А то думаешь, что крестили и носят, причащают его и бегут. Стукнуло 15 лет, где ж он-то? А где ж он-то? Ах, он на дискотеке. А, ну вот как хорошо. После многолетних причащений крестин, он теперь неизвестно где, вместо храма. Вот во что мы обращаем великий дар благодати, который получает человек в таинстве крещения. Часто мы выбрасываем куда? В грязь. Этот крещенный потом и в церковь даже никогда не придет. От веры отрекается, а мы уже дали ему этот дар. Что мы делаем? Вот почему я говорю. Почему я об этом и говорю? Пожалуйста, можете крестить, но учтите, вы берете на себя ответственность. Какую? Вы обещаетесь за него, что он будет жить по-божьему, и не будет творить дел сатаны. Обещаетесь? Обещайтесь. Обещайтесь. Найдите мне того человека, который пообещается. А если его нет, тогда что?
Правда ли, что ад для грешников, хотя и вечен, но не бесконечен? Об этом была статья в православном журнале «Фома» со ссылками на святых отцов.
Да, есть две точки зрения, вы знаете. Они параллельно идут. Две точки зрения у святых отцов. Знаете, вот идут прямо рядышком, параллельно. Как вот две линии. Одни утверждают, что вечно адские мучения будут вечными. Другие говорят, нет. Они не могут быть вечными. Почему? Ну, приведу слова Исаака Сирина, который говорит, не для того Бог сотворил тех, о которых он знал, что они наделают в этой жизни, чтобы подвергнуть затем их нескончаемым мучениям. Вы слышите? Вот это мысль тех отцов, которые вот мысль, против которой попробуйте возразить. Попробуйте сказать. Не для того же Бог сотворил их, этих вот грешников и негодяев, зная, что они будут таковыми, чтобы подвергнуть их вечным мукам. Вот его мысль. Но, говоря это, он предупреждает и о другом. Он говорит и о другом. И говорит, остережемся, возлюбленные, остережемся в своей жизни, ибо не знаем мы, какие страдания и какие муки придется перенести там. Чтобы понять это, достаточно, вот я привожу такой пример. Представьте себе, вот предлагают человеку миллиардные состояния, миллиардные. Но говорят, но чтобы получить это, ты должен будешь в течение месяца пройти через руки садистов, которые будут с тобой делать все, что угодно. Правда, насмерть тебя не убьют они, но мукам подвергнут, каким только захотят. И хорошо показать ему, что они могут делать. У нас чуть-чуть зуб заболит, и мы взвыли. Ой, только-только не это. Только печенка, селезенка там заболела, и мы взвыли уже. Только безумный согласится на то, скажет, давайте, я готов, а потом мне это состояние. Ни один разумный человек не пойдет на это. Неужели это непонятно? Теперь понятно, почему предупреждает Божественное Откровение, говоря о муках, о черве неусыпающем и огне неугасающем. Почему? Вот он ужас. Да, хорошо, муки не вечные, но захотите ли побыть в руках садистов дьявола, чтобы потом наследовать жизнь вечную? Только ненормальный человек может сказать, как всем, так и мне. Да нет, голубчик, там ты будешь ты, а не как все. Вот почему такие строжайшие предупреждения. Вот так.
Алексей Ильич, ваше мнение о фильме «Остров»? Ведь святость – что-то сокровенное, и тайну нельзя играть.
Я начну с конца этого вопроса. Играть. А показывать можно? Если это можно показать. Добро, святость, если можно показать, можно или нет? Как нас смущает слово. Одним словом мы можем отвергнуть подчас очень важные вещи – играть. Под игрой мы разумеем, что такое. Лукавить, лицемерить, высмеивать. Что такое изображать, так сказать, играючи, так сказать, изображать. А показывать можно или нет? Нужно. Театр может принести огромнейшую пользу, когда покажет нам всю пакостность и безобразие пороков и грехов. Театр может нам великолепно показать красоту, мужество, великодушие, добра как такового. Можно это или нет? Можно или нет показать это? Конечно, можно. Еще бы. Еще бы нельзя. Можно. Нет, не только можно, нужно. Ибо только таким образом мы можем помогать друг другу, воспитывать друг другу. Фильм – это и есть тот же, то же самое. Поэтому и в фильме можно показать это. И там действительно в этом фильме «Остров» очень хорошо показано. Показано состояние покаяния человека. Посмотрите, как он переживал всю жизнь. Как благодаря этому покаянию и сокрушению, какого он достиг, величия, если хотите, в этом блаженном, кажется, в этом юродстве, посмотрите, сколько красоты. Более того, я вам скажу, что этот фильм? Я вам скажу о другом фильме, «Страсти Христовые» Гибсона. Впервые за 2000 лет христиане и нехристиане смогли увидеть, что добровольно принял на себя Христос ради нас. Не играл, не играй это, а свидетельство. Не нужно это такие вещи. Священник, вы знаете, когда служит литургию? Кто он есть? Вы знаете, кто он есть? Он собою изображает Христа. Литургия – это тайная вечеря. Смотрите, это тайная вечеря. Вот та, 2000 лет, которая была. И священник в данном случае, он замещает, так сказать, представляет собою Христа. Что нам с ним делать? Ныш вздумал, играет Христа. Да? Не игра это, а это серьезнейшее дело. Страсти Гибсона вот этого показал нам, Боже мой, что пережил Христос. Как это полезно всем нам увидеть, чтобы хоть немножко от всей души поблагодарить за это, когда мы видим, что добровольно ради нас, что перенес Христос. А то мы иногда одним этим словом все перечеркиваем. У нас один нашелся, написал тоже. против этого фильма. Как это можно играть Христа? И то благо, которое принес этот фильм, заставило людей подумать, раскаяться, возблагодарить Бога и Христа. Все это перечеркивается одним словом. Он играет Христа. Не играет, а показывает, что сделал Христос. Вот в чем дело. Как и священник это делает за литургией. Так и здесь и остров то же самое. Да, я удивился. Светские совершенно люди. Да, они очень хорошо смогли показать, если хотите, вот показать вот то доброе, что есть действительно в монашестве. Понимаете? В такой, то есть некую норму отношений, какая должна быть. Вы смотрите, какой настоятель. Правда же он? Да, и этот немножко смешной благочинный, но тоже, видите, как раскаялся, несет крест. Как этот, наконец, и каялся всю свою жизнь. И как через это покаяние, через этот подвиг достиг, смотрите, какого величия, какой святости. Ну что вы! Еще раз говорю, не игра это, а это свидетельство о святыне, показание этой святыни. Вот так.
Спасутся ли католики, протестанты, буддисты, язычники или только одни православные? Что значит спасение?
Как только касается вопрос, а вот этот буддист спасется или погибнет? Меня спрашивают. Я прошу, дайте, пожалуйста, мне пудовый замок, и я его повешу на свой рот. Первый в рай кто вошел? Разбойник. Понятно? Поэтому умолчим о том, кто спасется или погибнет. А вот насчет религии, да, должны знать. Это есть верный путь, а это есть сложный. Вот на этом корабле я туда попаду, куда-нибудь там в Египет. А вот на этой доске, не знаю, скорее всего погибнет. А может нет. А может и нет. Может и нет. Не знаю. Не знаю. Оставим это. Оставим. Бог немножечко побольше, чем мы, любит каждого человека и знает о нем. Нам нужно держаться той истины, которую Бог нам дал. Вот так.
Можно ли христианам заниматься лечебным голоданием?
Ну, при чем тут христианин? Ну, при чем тут христианин или не христианин? Да это все равно, что сказать, а можно ли христианину лечиться? Я скажу, чем-то можно, а чем-то нельзя. Для этого спросите, поговорите с теми, кто разбирается в этих вещах. Есть голодание разумное, тогда, наверное, можно. А есть безумное, тогда нельзя. Тогда нельзя. Что, разве это вопрос? При чем тут христианство? Тут нужно подходить, не христианство об этом говорит, а нужно подходить к специалистам и спрашивать, можно ли, полезно ли? Вот один мой знакомый стал голодать, да, и умер. И умер, да. Почему? Неразумно, потому что у него был диабет сахарный, да, а он стал голодать. Перестал, по-моему, колоться. Все, кома, и все в порядке. И умер. Ну, вот чего хорошего? Так что здесь надо не к христианам подходить, не с христианской точки не оценивать. Христианство говорит, что не вреди себе, а прежде чем хочешь что-то сделать, порассуждай с теми, кто действительно является специалистами в этой области. Надо следовать принципу Гиппократа – не навреди. Вот так.
Возможна ли реформа церковно-славянского языка, перевод богослужений на русский язык?
Я думаю, что перевод на русский язык, если бы кто-то и вздумал сделать, это будет абсурд. Так же, как и оставить так, как есть, тоже нехорошо. Что же делать? То, что всегда делалось на Руси, а потом перестали делать. Вот у меня два молитвенника, например. Один 19 века, а другой начало 20-го. Так? И вот там, например, молитвы. Утренние молитвы. Вот в одном молитвеннике написано: «Напрасно судья приедет». Это так к Богу говорится. Видите, «напрасно судья приедет». Увидели, что это слово приобрело славянское слово, не годится уже. И уже в другом молитвеннике, да, внезапно судья приедет. Внезапно судья, а, все понятно, оказывается, не напрасно, а внезапно оказывается. То есть в течение всей истории шла адаптация церковно-славянского языка, адаптация. То есть заменяли непонятные слова и подчас словосочетания на более понятные, но в таком же славянском стиле, в славянском духе. Понятно, в чем дело? Вот, оказывается, что шло. Вот, и это действительно очень хорошее дело. Потому что если этого не делать, то очень многое мы просто подчас перестаем понимать. К сожалению, перестал этот процесс. Уже стали подчас некоторые буквально за букву держатся. Не сметь буквы изменить. Другие готовы на русский язык полностью перевести. Не понимают, что современный русский язык по сравнению со славянским. Это я часто делаю такое сравнение. Современный русский язык по сравнению со славянским – это стиль барокко по сравнению со стилем барокко. Вот в чем дело-то. Надо не переводить, а адаптировать славянский текст. Вот это да. И я вам скажу, что если бы разумно адаптировать, этот бы славянский язык был бы нам понятен, во-первых. А во-вторых, я вам скажу, это славянский язык – это действительно красота. Многие вещи невозможно перевести на русский язык. Пушкин, когда написал свой «Пророк», посмотрите, в этом «Пророке» 3/4 славянских слов. Но это же великолепно. Никто не скажет, давайте переведем Пушкина, вот эти все, на русский язык. Скажут, вы что, с ума сошли, что ли? Вот точно так же и здесь. Вот адаптации нет, это жалко. Вот так.
Спасибо, Господи.
Спаси, Господи. Замучил вас? Да, спасибо вам. Всего вам доброго.